Итак, мы с вами опять встречаемся. Я тут немножко слышала конец прошлого урока. Я поняла, что прошлый урок был про Могилят Эстер, да, то есть как бы сегодня мы занимаемся Могилёт, да, Могилят Эстер, а сейчас Могиля Шира Ширим. И очень приятно встречаться в Хануку. Очень приятно встречаться в Хануку. В Хануку, да, есть очень большая связь между Всевышним и еврейским народом. Как бы Всевышний очень улыбнулся нам, да, когда он сделал нам эти чудеса, да, здравствуйте всем, приятно вас и... Ну, знать, что вы здесь, да, опять. Я вас не вижу, к сожалению, да, но я очень рада, что вы здесь. Несмотря на то, что я понимаю, что ханукальные вечера, они вечера очень занятые, да, и тем не менее вы здесь, и я очень-очень рада, что... Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да, в праздник Ханука Всевышний нам очень-очень улыбнулся. Да, то есть и дал нам возможность победить греков, которые были самой большой империей. И сделал нам чудо, которое, в принципе, было необязательным. Да, я не буду в это вдаваться, потому что совершенно не наша тема. Я уверена, что про Хануку было много уроков, но просто очень-очень подходит учить Шира Шарим Хануку, потому что Шира Шарим... Да, это связь между Всевышним еврейским народом. А Ханука, да, это тоже праздник, в который Всевышний очень-очень-очень-очень улыбнулся нам, очень был связан с нами, с еврейским народом. Мы 2 недели назад, у нас было занятие, да, был урок. И на этом уроке мы говорили про колоссальный промах. Да, что вот ты как бы любимый пришел к своей любимой, он стоит рядом с дверью, он стучится в дверь, а у нее нету силы вставать, и она уже разделась, и она не хочет одеваться, и у нее уже чистые ноги, она не хочет их пачкать. И пока-таки она встала и подошла к двери, любимый уже ушел. Любимый уже ушел. И не мешали этого, да, это галут, что Всевышний говорит, евреи, ну, хоть немножко, немножко сделайте тшуву, немножко подойдите, да, и тогда я вам открою. То есть, да, вы мне откроете маленькое, как бы, маленькое отверстие, как ушко иголки, я вам открою большой-большой-большой вход в зал, но еврейский народ не вовремя просыпается, не вовремя делают тшуву, и поэтому происходит изгнание. Да, Елена, вопрос или камера, или... да, Миря, вам.
Я думаю, камеру сейчас.
Камера, хорошо. И дальше мы продолжаем. Что происходит? Вот она, вот убежал ее любимый, она его не видит. Она его не видит, и она идет его искать. Да, в Галуте мы ищем духовность, мы стремимся ко Всевышнему. Да, а Шхина, присутствие Всевышнего у нас не полное. Да, мы сказали, что да, Всевышнего, присутствие Всевышнего у нас не полное. И я в Пасук Зайн, Перек Эй, да, 7-й пасук в 5-й книге Шираши, 5-й моей Переке Ширашири, Мацауня Шумрима Сувевим Баир. Нашли меня, Шумрим. Нашли меня стражники. Какие стражники меня нашли? Меня нашли, говорит Агро, это ангелы. Да, все время нас сопровождают ангелы. Мы знаем, да, очень известный мидраш, что когда еврейский мужчина возвращается домой в шаббат, после шаббатной молитвы вечерней, его сопровождают 2 ангела. И если там все хорошо, и убрано, и приятно, то добрый ангел говорит, ой, как хорошо, дай Бог, чтобы так это было в следующий раз. И плохой ангел говорит «Амен». А если там балаган, и крики, и почему-то не успела, а вот, вот так, или вообще-то почему-то мне не помогаешь, то плохой ангел говорит, дай Бог, чтобы в следующий раз было так же. И добрый ангел говорит «Амен». Да, то есть у нас есть постоянно ангелы, у нас есть постоянно ангелы, которые нас сопровождают. Но здесь как бы еврейский народ не очень хорошо себя вел. Поэтому эти сопровождающие ангелы, они нам не помогают, а наоборот. Да, икуни, цауни, насуют радидими алай шумре ахумут. Да, у нас есть также шумре ахумот, те, которые охраняют охраняют город, да, ходят по городу и охраняют город, и они дали возможность, да, ангелы дали возможность гоям, не евреям, сделать плохо еврейскому народу, да, побить, поранить, даже праведников. То есть, как бы, говорят наши мудрецы, что когда приходит Медат Адин, если еврейский народ, в общем, ведет себя плохо, ай, здравствуйте, Елена, приятно вас видеть. Если еврейский народ, в общем, ведет себя плохо, то также праведники страдают. Не только грешники, а также праведники страдают. Это то, что здесь происходит. Да, то есть... Ужас. Да, изгнание, евреев бьют, убивают. Да, Псауне, еврейское, как бы, не только евреев изгнали и побили, убили, также разрушили землю Израиля. После разрушения храма земля Израиля была разрушена совершенно. Да, особенно после разрушения второго храма, когда римляне просто припахали весь Иерусалим для того, чтобы евреи не могли тут сидеться. Насут редидиме аляй. Сняли с меня косынку. Сняли с меня косынку. Теперь как бы косынка, да, то есть как бы еврейская женщина замужняя покрывает голову. Это с одной стороны для скромности, а с другой стороны это ее украшение, это ее корона. Да, а тут взяли и сорвали с нее косынку. И говорит Агро, это храм, разрушили храм. Да, то есть как бы евреи вели себя плохо. Не дали возлюбленному как бы приблизиться к ним. Из-за этого было убийство многих евреев, изгнание, земля Израиля была разрушена, и также был разрушен храм. И после этого пасук Хет, у нас этот пасук нам уже знаком, мы уже несколько раз по нему говорили, прошло что швон, говорит это любимое. Ишбати эт хэм бнот Ярушалаем, им тим цуэ дуди, ма тагиду ло шихулат авани. Если я заклинаю вас, дочери Иерусалима, если вы найдете моего возлюбленного, скажите ему, что я больна любовью. Говорит еврейский народ так. Мне очень плохо. Я в изгнании. Куча евреев убита. Еврейская страна разрушена. Нету храма. Что мне больше всего мешает? Холата авани. Больше всего мне мешает, что возлюбленный мой не со мной. Да, все остальные физические невзгоды, это, конечно, тяжело, но это не самое страшное. Самое страшное – это то, что в Галуте мы отдалены от Всевышнего. Мы уже не так близки, как мы с ним в Израиле, когда построен храм. Безрат-Ашем. Сейчас мы в Израиле, но, по крайней мере, да, большинство из присутствующих здесь в Израиле. И слава Богу, да, то есть мы уже приближаемся, уже как бы улыбку Всевышнего мы очень часто видим, несмотря на войну, все равно мы уже очень часто видим улыбку Всевышнего, и Безрат Ашем, дай Бог, скоро придет Машиах, будет построен храм, и опять мы со Всевышним объединимся так, как были раньше. И дальше задается вопрос, пасук Тет. Маду дех мидо дефа банашим, маду дех мидо чеках ишбаатану. Да, вот эти вот, амен, да, вот эти вот ангелы, к которым обращается еврейский народ и говорит, вот мне мешает нехватка любви. Эти же ангелы говорят, задают вопрос, кто он такой? Кто он такой, твой любимый, что несмотря на такое плохое твое положение, то, что тебе больше всего не хватает, это его любви. И говорит Гаон, здесь задается два вопроса. Да, во-первых, Мадудех, кто такой друг твой, кто такой близкий твой, как бы как он выглядит, кто он такой. И здесь как бы этому параллель, да, как он выглядит, параллель этому Айефабанашим. Да, то есть ты самая прекрасная среди всех женщин, как выглядит твой возлюбленный. И объясняю, это, что значит прекрасных всех женщин. Даже когда мы в Галуте, мы все равно хотим близости Всевышнего, мы все равно соблюдаем заповеди. Да, наша красота – это соблюдение заповедей. И второй вопрос – ма дудех мидод. Чем Да, чем твой возлюбленный, какое отношение к тебе он имеет, какое добро он тебе сделал. И дальше со следующего посылка, да, это вот наша тема урока. Здесь идет описание возлюбленного. Идет описание возлюбленного, да, мы, конечно, понимаем, что возлюбленный здесь это Всевышний. И теперь, ну, как бы, Всевышнего невозможно описать, да, то есть, как мы знаем, что у него нет тела, у него, да, один из 13 основ веры, то, что у Всевышнего нету тела, нету образа, то как же мы его описываем? Потому что Всевышний, он и скрытый, и открытый, как бы его мы не видим, мы видим его действия. Когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай, да, Моше Рабейну дошел до самого высокого уровня пророчества, поднялся на гору Синай и сказал: «Всевышний, покажись мне». Всевышнему сказал: «Ты можешь на меня посмотреть сзади, а лицо мое ты не увидишь». Что это имеется в виду? Невозможно постичь Всевышнего, но возможно постичь, ну как бы, кто может, да, то есть как бы большие-большие мудрецы Тора могут понять, как он действует в этом мире. Да, те, кто очень-очень-очень учат Тору, они даже могут влиять как бы на то, что происходит в мире, потому что они понимают, понимают, как Всевышний управляет этим миром. Да, как бы это очень по-большому, да, то есть как бы мы говорим про Моше Рабейну, который был самым большим, самым великим пророком, и невозможно дойти до этого уровня сейчас, без радости, когда придет Машиах, у него будет уровень пророчества, как у Моше. Но большие знатоки Тора, большие мудрецы Тора могут пойти в этом направлении, немножко-немножко приблизиться к пониманию, как Всевышний управляет этим миром. И да, то есть как бы то, что говорит Гаон, то есть как бы есть Всевышний, а есть как бы Кисе Акавод, есть престол его славы, и от престола его славы и вниз немножко как-то можно начинать это дело понимать. И что тут здесь говорится? Да, пасук Юд. Я начинаю. Дуди цах ваадом дагуль мервава. Мой возлюбленный цах. Цах – это очень белый такой, очень чистый. Ваадом и красный. Белый или красный? Дагуль мервава. Он более важный, чем десятки тысяч. Рывова – это десятки тысяч, а он как бы еще более, дагуля слово дегель, он еще более значимый, чем десятки тысяч. И что это значит? Цах ваадом, можно это объяснить, то есть как бы Всевышний, из-за того, что он Всевышний, он может сочетать в себе, как называется, сочетать в себе разные стороны всего, да, то есть как бы даже всякие противоположности Всевышний может сочетать из того, что он Всевышний, да, мы этого не можем. У нас как бы черное, белое, там есть немножко серого. Да, Всевышний может и то, и все вместе. Да, то есть с одной стороны он белый, с другой стороны он красный. И Гаон дает здесь два объяснения. Или цах, да, белый – это мицвот асе. Да, когда человек делает заповеди асе, заповеди сделай, как бы, да, он становится все белее и белее, он приближается ко Всевышнему, да, поэтому заповеди асе, которые Всевышний нам дал, называются белыми, а заповеди лёта асе, не делай, называются красными. Почему красные? Потому что они нас отдаляют от греха, да, грех, мы упоминали это много раз, грех, он очень часто называется красным. Да, белое – это тшува, белое – это что-то очень чистое, а грех – он красный. Заповеди лётасы, они отдаляют нас от греха, поэтому они, к ним относятся красный цвет. С другой стороны, Всевышний, он правит этим миром двояко. И рахамим, и милосердно, и дин. И также иногда он использует медат один, иногда он использует очень строгое правосудие. То есть вот ровно то, что нам полагается, да, как бы вот капельку этого правосудия, капельку этого вот дин, когда Всевышний нас не защищает и не относится к нам ласково, Мы это видели вот в начале войны, 7 октября. И вот, да, вот до сих пор это продолжается, до сих пор война, до сих пор солдаты гибнут, до сих пор заложники находятся в плену у Хамаса. И да, вот это вот Медат один, когда Всевышний ведет себя строго, со всей строгостью. И с другой стороны, Рахамим. Да, то есть, как бы, мы видим, да, и сейчас, и вообще всегда очень много Рахамим, да, как в песне, которая сейчас захватила весь Израиль, несмотря на то, какой группе населения ты относишься, да, Вашем Эдбарах, Тамиду Эвутима, Тамиду Элирак, то Всевышний меня любит, и мне всегда будет только хорошо, еще лучше, еще лучше, еще лучше. Да, Рахамим. Когда в Перек Алиф, в Берешит, упоминается слово Элюким. Элюким — это Дин. Да, как бы сила. Имя Всевышнего там Элюким. А во втором Переке говорится Ашем Элюким. И говорит Раши, что Всевышний сначала, как бы мы не понимаем, что значит Всевышний что-то хотел, потом перехотел. Да, это выше нашего понимания, но как бы это просто объясняется нашими словами, чтобы немножко приблизились. Да, что Всевышний хотел создать мир. Медат один, строгостью. Понял, что мы не можем этого выдержать, и поэтому он добавил рахамим. Сейчас у нас очень много рахамим, очень много милосердия, хотя иногда, как мы видим, есть строгость тоже. Вот то, что здесь написано, Дуди Цах Веадум. Да, и он Дагуль Мервава. Он как бы более сильный, прекрасный, чем тысячи. Тысячи чего? Опять же, есть два объяснения. Один из объяснений — это Тора. Да, Тора, у нее, как бы мы говорили, вот в самом начале мы говорили про то, что Тора, она комментируется, есть 70 разных комментариев Тора, да, 70 шевим по ним ли Тора, 70 как бы лиц Торы, но также есть 60 тысяч объяснений Торы, как шишим рибо, 600 тысяч объяснений Торы, так же, как и 600 тысяч еврейского народа, да, у каждого еврея есть своя буква и так далее и тому подобное. Да, то есть как бы Всевышний, он более велик, и чем все Царство Небесное, все ангелы и херувимы и так далее, и также он более велик, чем Тора, которую он нам дал. И дальше идут следующие псуки. От пасука Юд Алиф, да, от 11 до 15. И вот эти вот псуки, Гаон их объясняет двояко. С одной стороны, как по отношению к Торе, с другой стороны, по отношению к Царству Небесному и тому, что находится Оде Кисе Кавод и ниже, 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 ниже. И мы сейчас Безрат Ашем это разберем. Начнем с Торы. Да, то есть мы знаем, что Всевышний, он проявляется в Торе. Пасук Юд Алиф. Рошо Кетем Паз, Квуцутов Тальталим Шхурот Киорев. Его голова как золотое украшение. Кетем — это да, но так и пятно, но есть также такое украшение, которое называется кетем. Квуцотав, его волосы, это черные кудри, такие же черные, как орев, как ворона. Да, такая вороненая такая черная, черные кудри. И говорит Гаон, что Рошо, что такое Рош? Где Рош Торы? Это Барешит. Книга Барешит. И Барешит, что там есть? Кетем паз. Да, кетем паз. Да, на голове какое украшение есть на голове? Корона. Да, то есть как бы можно всякие разные, извиняюсь, можно всякие разные украшения одеть на голову, но самое такое потрясающее украшение головы — это корона. Теперь, если мы говорим по отношению к Торе, в Торе есть три короны. Короны Тора, Кетер Тора, и Кетер Мальхут, царская корона. И если мы возьмем аббревиатуру этих букв, Торатав, Кеунакав и Мальхут Мем, то получается Кетем. Да, вот как раз этот Кетем, который тут написан, это вот украшение Кетем. И Квуцутав Тальталим, да, то есть как бы у нас есть голова, на голове есть корона, и с головы вьются, вьются кудри. Что это за кудри? Это Тольдота Адам, это жизнь человека, то есть как бы всякие разные фини, которые были от первого человека до от Адама, и дальше, которые описаны в книге Барыши. Поэтому это очень подходит к книге Барыши, да, вот эти вот кудри. И почему они, почему шхурот? Да, почему эти кудри, они черные, как ворона? Потому что были очень черные времена в книге Барышит. Какие черные времена были в книге Барышит? Был потоп, да, когда один Ной, Ноах, и его семья, едино, все остальное человечество смылось, совершенно черное время. Да, и вот эти вот люди, которые в конце концов были наказаны потопом, они пытались убить Ноаха. Да, то есть и время было черное само по себе, и отношение к праведникам было черное такое, плохое. И также Дора Палага, то поколение, которое строило башню, да, и потом тоже Всевышний очень тяжело наказал, тоже, с одной стороны, очень черное время, а с другой стороны, кто правил? Человек по имени Немрод, который потом бросил праведника Авраама в Кевшана Эш, в огненную печь. Да, то есть в книге Барышит праведника было очень-очень, да, были там очень-очень черные времена тоже в книге Барышит, поэтому Шхурот Пеоры. Дальше, да, то есть мы начинаем с головы, и мы постепенно спускаемся вниз. Эйнав киюним, алификей майм, рухацот бахалав, юшвот альмилет. Глаза его, как голубки, на ручьях воды моются в молоке и сидят на чем-то очень, очень полном, на таких хороших камнях, хороших, может быть, даже драгоценных камнях. И говорит нам Гаон, если мы находимся в книге Берешит, кого мы можем назвать голубками? Наших праотцов. Да, мы уже говорили немножко про голубку. То, что голубка, она никогда не отходит далеко от своего гнезда, так что она не может туда вернуться. Еврейский народ сравнивается с голубкой, потому что даже если мы отдаляемся от Всевышнего, мы никогда не отдаляемся слишком далеко. Да, как бы огромное количество людей сейчас хозрим бетшува, везде как бы, везде я это слышу, во всяких организациях и так далее, которые вроде бы были очень-очень далеки, но вдруг бац, и возвращаются, как голубка. Да, а кто пришел к Торе, пришел ко Всевышнему, как голубка в книге Барышит? Наши праотцы. И говорит Гаон, Алифи Кеймаем, да, вода такая вот чистая вода, такая белая вода. Это Авраам, который весь чистый, пришел ко Всевышнему. Рухацот бахалав – это Ицхак. Рухацот бахалав – это Ицхак. И Йошивот Амильет сидит на драгоценных камнях. Это Яаков, про который сказано, что он ишта. Там Йошев Оалим, что, да, поэтому Йошев, мы спускаемся от глаз ниже, ниже глаз у нас щеки, ниже глаз у нас щеки, и говорит нам Гаон, что, во-первых, не Гаон, слиха, пасук, лихаявки аругата босем, щеки его, как как грядка, на которой растет что-то очень благоухающее, на котором растут очень приятные воскурения. Мигдалет Меркахим. Там есть, там растут Меркахим. Меркахат – это такое варенье, которое, да, очень сладкое. Сифтутав Шушаним. Губы его, да, то есть щеки немножко пониже, это губы. Губы его, как розы, но тфот моровер, из которых текут духи, да. Мор у нас очень часто упоминается, это слово мор. Мор был в Кторе, это мор, как бы, да, одно из духов, которое там было. И говорит Гаон, щеки, ну, мы тут все девушки, да, у нас на щеках ничего не растет. А у мужчин на щеках растет борода. И говорит Гаон, что те люди, которые понимают то, что называется хухмата парцу, которые как бы, ну, типа физиогномика, но она такая вот религиозная, которые смотрят на человека и понимают, что скрывается за его лицом, из волос они понимают его мысли, да, что он думает. Я не знаю, как это работает, но есть люди, которые в этом понимают. Если это Гаон говорит, значит, он знает, что он говорит. И поэтому, да, то есть если мы говорим про мысли, то это можно подходит хумаш шмот. Шмот, да, второе из пятикнижия, книга Исхода. Почему про мысли? Потому что Всевышний, да, книга Шмот – это исход из Египта. А почему евреи вообще попали в Египет? Потому что у Всевышнего были мысли, как вывести еврейский народ чистым, чистым, чистым. Египет, он называется как Кур-Барзель. Когда у человека есть, да, человек есть, ищет полезные ископаемые, да, находит там золото, находит железо, то это вот железо, оно еще не чистое. Что надо с ним сделать? Бросить его в огонь, в пекло, в такую большую-большую-большую жару, где ему будет очень-очень жарко, тяжело, да? Но оттуда оно выйдет чистым. То же самое Всевышний бросил нас в Египет, где нам было очень-очень-очень тяжело, но оттуда евреи вышли чистыми. Да, и после выхода из Египта евреи могли получить Тору. Поэтому, да, хумашмот, это очень подходит к мыслям, а Всевышний говорит, мысли – это вот волосы, которые растут на щеках у мужчин. И сифтотав шушаним. Кроме этого, почему это еще книга Шмот? Потому что тут есть губы. Губы, которые как розы. Когда больше всего у губ Всевышнего было самое большое значение, когда Всевышний дал нам Тору, потому что мы напрямую его слышали. Да, две первые заповеди, опять же, мы про это говорили на первом уроке, да, губы Всевышнего, усты Всевышнего сказали нам напрямую две первых заповеди. И кроме этого, да, но тфот моровер, из этих губ текли духи, текло что-то очень-очень вкусное, приятное. Это, опять же, слова Тора, говорит Мидраш, что когда Всевышний давал Тору еврейскому народу, то во всем мире распространялось благоухание. Да, то есть это хумаш, шмот. И мы продвигаемся дальше. Мы продвигаемся дальше. И идем мы спускаемся еще ниже. Пасук Юдалит. Едав глилей заав. Руки его, как золотые такие, ну, галиль, как золотые трубы такие, мумулейм бы таршиш, наполненные мрамором, меав эшет шен мулеф ацеперим. А живот его полон слоновой костью, и там есть тоже много драгоценных камней. И говорит Гаон, что руки, да, вот эти вот руки, это мешкан. Почему руки? Потому что мешкан строили. руками, да, то есть как бы, ну, с другой стороны, мы сами, евреи, строили его своими руками, поэтому это очень-очень подходит к Мишкану, и вот эти вот руки золотые, они наполнены мрамором. Что это за мрамор? Это одежда главного коэна. Да, это главного коэна, опять же, это не наша тема, поэтому я не буду в это вдаваться, но это не только просто одежда. Да, у него был хошен, урим ватумим, с помощью которого можно было обращаться напрямую ко Всевышнему. Или сам коэн, или царь, который был у еврейского народа, могли обращаться ко Всевышнему, и Всевышний давал нам ответ. Одно из тех вещей, которых не было во втором храме, не было Урим ватумим. И у нас то есть был главный коэн обращение ко Всевышнему. И почему? А дальше Меав Эшетшен. Да, мы говорим про живот. Живот находится посередине тела, поэтому подходит нам. Так. Книга Торы, которая есть книга Вайкра. И Муалеф Ацеперим, там есть очень много драгоценных камней. В книге Вайкра, она, в принципе, тяжелая немножко для изучения. Поэтому обычно, то есть как бы у мальчиков, у религиозных родильных мальчиков учат Тору по порядку. Так как написано, учат по порядку. У девочек учат от легкого к тяжелому. Поэтому обычно они начинают с Берешит, заканчивают Берешит Шмот и потом перескакивают на Бамидбар. И только после того, как они учат Бамидбар, по-моему, после Бамидбара они даже учат Дворим и потом Ваикра. Да, в самом-самом конце, потому что это на самом деле тяжело для изучения Хумаш, то есть очень много заповедей, очень много говорится про жертвоприношения, очень подробно. Книга Шмот заканчивается строительством Мишкана, и следующая книга, книга Ваикра, говорит про жертвоприношения, которые приносили в этом мешкане. Жертвоприношения, работа коаним, чистота, все, что связано с работой в мешкане. И там очень-очень много заповедей, и как здесь написано, мулефа цепирим. Как цепирим, да, есть очень много драгоценных камней. Также в книге Вайкра есть очень-очень ниже, пасух тетвав, шукав амудей шеш, мы усадним алядны паз, мараэу келеванон баху керазим. Ноги его из мрамора, которые стоят на золотые, такие как бы, как подставки, на которых стояли, когда был мешкан, да, там были столбы, которые вставлялись в эти подставки. Да, и вот здесь вот мы говорим про ноги моего любимого, которые стоят на золотых подставках. Мар-эо ке-Ливанон, выглядит он как Ливанон, как Ливан, бахур ке-Аразим. Бахурки, есть такое выражение, бахурки эрес, да, мальчик как кедр, да, здесь говорится тоже, мальчик как кедры, то есть очень такой сильный, красивый и так далее. Это был Машаль, а теперь Нимшаль. Говорит нам здесь же ноги, какой хумаш подходит к ногам? Бамидбар, потому что вся книга Бамидбар, евреи идут по пустыне ногами. Да, книга Бамидбар описывает то, как евреи шли по пустыне. Поэтому это очень-очень-очень-очень подходит к ногам. Да, дальше мы юсадим алядней паз. Здесь у нас какая-то основа. Дагаомон, золотая основа, это книга Дворим. Почему книга Дворим? Потому что книга Дворим уже говорит про цель. Про Эрец Исраэль, про землю Израиля, про заповеди, которые нужно соблюдать в земле Израиля. про то, как мы должны себя вести, Всевышний отсюда не выгнал, да, как бы это основа. Основа книга Дворим. И дальше говорится про Мараэуке Леванон. Выглядит он как Леванон. Теперь Леванон, да, мы знаем, что Ливан. Ливан называется Леванон. Да, сейчас у нас мисс, перемирие с Ливаном. Иногда бывают более тяжелые вещи с Ливаном. Но кроме этого, мы это уже говорили несколько раз. Леванон – это от слова «лаван». На самом деле, я не знаю, как государство Ливан связано с вот это вот Ливанон с белым. Как бы единственное, что, как бы, что можно сказать, что Ливанон также называется храм. Потому что храм работает, как отбеливает грехи еврейского народа, и в Ливане росли кедры, из которых строился храм. Да, но, очевидно, там есть тоже более глубокая, намного более глубокая связь тоже. И если мы здесь говорим про что-то белое или про что-то отбеленное, да, то говорит Гаон, мы здесь говорим про Баалей Тшува, про людей, которые сделали тшуву, потому что они отбелили свои грехи. А последняя, Бахур Кеаразим, это цадиким. Да, есть у нас Баалей Тшува. Баалей Тшува – это те, кто сделали тшуву, да, которые согрешили, или они выросли в той ситуации, где они не знали вообще про Тору и заповеди, и после этого они делают тшуву, приходят к тшуве, начинают соблюдать Тору и заповеди, или человек, который переступил через что-то особенное, через какую-то заповедь, и после этого он делает тшуву, да, он тоже считается Бааль Тшува. И у нас есть цадиким. Цадиким – это те, которые не грешат. Да, не грешат. Которые всю свою жизнь стараются отстраниться от греха. Сейчас вот у нас недельная глава. Опять, я не хочу в это вдаваться, потому что это не наша тема. Недельные главы у нас говорится про Юсеф и Иуда. Да, мы говорили про недельную главу Микец, где Юсеф ставит своих братьев перед выбором, оставить Бениамина и уйти или нет. И вот следующая наша глава, вот эта вот наша недельная глава на этой неделе, это Ваигаш, когда Иуда подходит к Юсефу и говорит: «Юсеф, нет. Ты хочешь, оставь меня вместо Бениамина, Бениамин у тебя не остается». У нас вот здесь есть Юсеф и Иуда. Юсеф, да, я это сейчас говорю, слышала от Рабанит Хавы Куперман. Юсеф, он сын Рахель. Сыновья Рахель, у них идея быть праведниками, не согрешить. Поэтому грех, ну как испытание, не грех, он не согрешил, в конце концов. Испытание Юсефа – это не согрешить. Да, не согрешить с женой Потифара. У Шауля, который был первым царем Израиля, было испытание не согрешить, не оставить в живых амаликитян, не ослушаться пророка Шмуэля. А Леа и Иуда, который был сыном Леи, и она как бы, она называется Хузарат Бетшува. У них идея, это то, что, ну, понятно, что как бы лучше не грешить, да, но если ты согрешил, ты можешь вернуться. Поэтому испытание Иуды – это не согрешить, это суметь вернуться, как слово Иуда – это легудот. Леудот на иврите – это признать. Да, во-первых, поблагодарить. Во-вторых, признать. Признать свою ошибку и сделать тшуву. То же самое, что царь Давид. Да, его цель. Ну, как бы у него много чего. Да, царь Давид как бы был совершенно как бы потрясающий, да, праведник. Но одно из тех особенных вещей, которые мучим от Давида, это тшува. Да, то, что Давид умел сделать шуву. И вот здесь вот тоже у Гаона мы видим вот эти вот двоякость, вот это вот. Здесь говорит нам Тора, что у нас есть тут два типа людей, два типа праведных людей. Хузрим бетшува и праведники, которые не согрешили изначально. И Это, да, мы разобрали сейчас эти псуки по одному пути, по одному объяснению. То, что здесь говорится, да, Всевышний сравнивается с... Не то, что Всевышний сравнивается, как бы мы пытаемся понять Всевышнего по тому, как он проявляется в Торе. И говорится, говорит Гаон, все опять эти шесть псуким, да, с 11 до 15, пять. Пять псуким с 11 до 15, также можно понять, как то, что Всевышний проявляется нам постепенно от кисе кавод, от престола славы, и как вот он спускается, как бы его проявление спускается здесь, в наш мир. И начнем сначала. Рошо, да, то есть как бы голова. Самое большое проявление Всевышнего, которое мы еще как-то где-то можем немножко понять, это кисе кавод. Да, рушо кетам паз. Кисе кавод, паз, это очень-очень чистое золото. Да, как бы у слова золото на иврите есть несколько значений, есть несколько названий. Да, заав, это обычное название. Заав, есть также паз. Паз – это очень-очень чистое золото. Да, есть теханот делек, заправки фирмы ПАЗ, да, потому что нефть это черное золото, да, так вот это. И почему здесь чистое золото? Потому что голова, да, мысли Всевышнего, они очень-очень чистые всегда, да, то есть как бы стопроцентная чистота. Ну, как бы, да, то, что мы вообще как бы не можем понять, но мы как бы верим, понимаем, что там есть как бы совершенно стопроцентная чистота. И дальше у нас есть вот эти вот мысли Всевышнего, да, на голове, и есть квуцутав тальталим шфорот. Ну, кудри, да, черные кудри. И очень интересно, да, но вот в следующем уровне после Всевышнего Гаон здесь говорит тальмидей хахамим. То есть люди, которые настолько глубоко учат Тору, которые могут приблизиться к пониманию престола Всевышнего. Почему они называются кудрями? Потому что говорится, что «Аль-коль коц в коц дуршим телей телим шель алахот». Они могут из каждой буквы Торы, даже из каждого краешка буквы Торы, они учат огромное количество заповедей. Кудри на иврите это тальталим. Да, вот эта вот куча, которую они говорят, это телей телим. Да, то есть мы видим, у нас как бы одно слово, поэтому это мудрецы. Есть песня, слова, которые написал Хазон Иш, да, один из огромнейших мудрецов предыдущего поколения, жил в Израиле в середине 20 века. Он говорит так, что как бы человек, который познает Тору, он ходит среди людей, и нам кажется, что он человек. Но на самом деле он ангел. Он ангел, который ходит среди людей. Да, песня называется «Умнам» на иврите. Да, я его пою сейчас иногда. То есть как бы мудрецы, у них на самом деле как бы душа их, она сразу-сразу-сразу из-под престола Всевышнего. Да, теперь как бы я, честно говоря, не знаю, как это объяснить, потому что любой человек может стать мудрецом. Да, как бы Тора, она не передается по наследству. Любой человек может стать огромным мудрецом Торы. Надо только очень много усилий и желания. Поэтому, очевидно, все еврейские души, да, они там находятся, но просто не все реализуются. И почему они черные? Потому что говорят про мудрецов, что они как бы настолько иногда сильно изучают Тору, что у них как бы чернеет лицо от усилий. Да, изучение Тора – это очень-очень серьезные усилия. Надо знать, на самом деле непросто. И дальше мы спускаемся, да, от головы и от кудри, спускаемся немножко ниже на глаза. Инах юни, да, инавки юним, глаза его как голубки. говорит нам Гаон, голубки — это ангелы. Да, то есть есть пасук, что «Эйне Ашему Шутотим», как бы глаза Всевышнего ходят по земле, и объясняют Мидраш, что это ангелы, которые как бы ходят по земле и смотрят, и как бы обращают внимание, что тут происходит с людьми. И мы должны понять, обратить внимание на то, что мудрецы упомянуты здесь выше, чем ангелы. Да, ангелы, у них нету свободы выбора. Как говорят на иврите, лёхухма. Как бы не такая большая мудрость быть ангелом. Всевышний так тебя создал, так ты и работаешь. Да, а человек, мудрец Торы, у которого есть свобода выбора, у которого есть ецерара, у которого есть злое начало, и он себя перерабатывает и доходит до очень высокого уровня соблюдения заповедей, изучения Торы, он важнее, чем ангел. И мы спускаемся ниже. Але афикей майм. Да, это те, кто учится у мудрецов. Да, вода, мы знаем, что нету воды, кроме как Тора. Да, Тора очень часто сравнивается с водой. Очень известный мидраш про Раби Акива, когда пришли к нему римляне и сказали: ну, смотрите, евреи, да, Раби Акива жил во время очень больших гонений против изучения Торы, и римляне ему сказали: ну, чего вы тут сидите и учите Тору? Оставьте Тору, идите с нами, играйте с нами в футбол. Да, смотрите на гладиаторские бои. А Раби Акива привел ему притчу, как лис, который идет рядом с рекой и видит, что там куча рыбок. И очень захотелось ему рыбки. И он говорит: вот смотрите, рыбки, вот вы в воде, да, вас все время едят, за вами все время гоняются, выходите на сушу, идите ко мне, и будем тут дружить. И рыбки ему ответили: лис, лис, ты считаешься умным животным. Если в воде нас гонят, то, конечно, без воды нас будут гнать еще больше. Так Раби Акива ответил этому римлянину: если нам тяжело, когда мы изучаем Тору, будет еще хуже, если мы Тору не будем учить. Да, еврейский народ не может жить без Торы. Поэтому Тора, как человек не может жить без воды, так же еврейский народ не может жить без Торы. Очень-очень важно всем учить Тору. Очень важно, чтобы в еврейском народе были люди, которые полностью посвящают себя изучением Торы. И мы спускаемся немножко на уровень ниже. Ниже. Рухацот Бахалав. Да? Кто может называться человеком, который моется в молоке? Да, молоко, во-первых, белое. А во-вторых, у нас есть мытье. Да, кто моется как бы? Тот, кто смывает себя грехи. Да, Баалей Тшува. То есть, опять же, у нас есть Всевышний, да, большие мудрецы, ангелы, люди, которые учатся у больших мудрецов, Баалей Тшува, да, и, как сказано, что на том месте, где Баалей Тшува стоят, даже большие праведники не стоят, на уровень ниже Йошвот Аль-Милеет сидят на драгоценных камнях. Это те праведники, которые никогда не грешили. Как вот драгоценные камни, да, вот соблюдение заповедей, они к ним относятся как к драгоценным камням, никогда не приступили через заповеди, все стараются соблюдать. Теперь, кроме этого, да, мы опять же возвращаемся к щекам. Багдалёт меркахат. И вот эти вот щеки, да, как мы говорим, на которых растет, с одной стороны, на которых растет борода у мужчин, с другой стороны, щеки, они разделяют как бы между верхней частью головы и нижней частью головы. Верхняя часть головы – это мысли, а нижняя часть головы – это уже разговор. Да, и поэтому, то есть у нас есть как бы есть мысли, и сифтутав шушаним, и есть разговор, да, и говорится здесь про ангелов, которые следят за разговором человека. Мы спускаемся ниже, да, как бы у нас есть ангелы здесь, которые следят за мыслями. ангелы, которые следят за разговором. Если мы спускаемся ниже, мы говорим про Едав Глилей Заав. Его руки, они как золотые трубы. Да, это ангелы, которые следят за нашими действиями. Да, ангелы, которые называются хайот, животные. Опять же, я не понимаю, как, что там происходит с ангелами. Вот это большие мудрецы, которые очень глубоко учат Тору, это знают. И они мамуляим таршиш. Вот эти вот золотые трубы, они полны мрамором. Почему? Потому что как бы еврейские руки, еврейские дела, они полны заповедями и добрыми делами. Да, как вот эти вот трубы полны мрамором. И дальше мы идем к ногам. Шукам амудей шеш. Ноги его мраморные столбы. Да, ноги это что-то, на чем мы стоит. Да, то есть, как мы стоим на ногах. Да, основа. И сказано здесь, Шукам амудей шеш, основа говорит Гаон, у нас есть три основы, из которых вообще как бы все, что есть, происходит из них, это авир, майм, вэш. Воздух, вода, и воздух, вода и огонь. Да, это как бы очень много употребляется и в психологии, понимание человека, да, как бы есть разные четыре типа людей, а мы юсадим и одна пас, которые как бы стоят на золотых подставках, это земля, да, у нас есть как бы четыре основы, это как бы у нас в Кабале говорится, и греки про это тоже говорили, и психология это сейчас упоминается, да, четыре основы, с которых все создано, да, огонь, воздух, ветер, да, руах, вода и земля. И вот, да, то есть мы как бы сошли с самого-самого высокого, с престола Всевышнего, и вот эти вот пять псуким нам говорят, как с престола Всевышнего мы доходим до самой основы и до земли. И опять же, да, Всевышний, как мы говорим, Всевышний вот всем этим управляет для того, чтобы понять Всевышнего, ну, как бы, опять же, понять мы его не можем, но вот его управление мира идет с самого престола и до земли, и все ангелы служат ему, и вот он вот выше всех ангелов, которые находятся между всеми этими этапами. То я вижу, что наше время уже закончилось, поэтому, дорогие девушки, мы скажем до свидания, кроме когда, если есть тут последнюю минутку, если есть какой-нибудь вопрос.
Спасибо вам огромное, Рабанит Гитина. Огромное спасибо, честно. Но мы
Спасибо за
прям...
внимание, спасибо большое Мириам за введение и за помощь
Я ничего не делаю.
и
Я только
движение.
наслаждаюсь. Спасибо большое.
Спасибо,
Спасибо.
спасибо большое, Ханука Самех, всем вам. Осталось еще 2 дня. Пытайтесь получить вот этот вот свет Хануки до конца, без раташи.
Вот да, я хотела попросить, может быть, вы нам дадите благословение, какие-то советы, потому что последние 2 дня, и это не те 2 дня, которые еще продержаться, да, день простоять и
Ну,
ночь продержаться. А это вот один из праздников, которые хочется, чтобы вот еще продлились, и еще.
это потрясающий праздник, он полон света, он, да, очень блилахац, без напряжения такое, да, то есть как бы есть время зажигания свечей, но не как вот шаббат входит, и все, вот надо все успеть, да, и очень много света, надо попытаться ощутить свет, который есть в этот праздник. Попытаться, то есть вот просто вот сесть, и попытаться почувствовать объятие Всевышнего, которое он дает в этот праздник, близость ко Всевышнему, которое он дает в этот праздник, и вообще свет рядом с ханукальными свечами, да, очень, очень хорошо. Да, те, у кого еще горят, есть еще время, если нет, так завтра. Смотреть на ханукальные свечи, просто проникнуться как бы этой вот чистотой, этим светом, этим теплом, который идет от ханукальных свечей. Вот,
Амин.
так
Ух,
что
что же мы будем, когда
Безраташем.
придет Машиах и будет обратный отсчет свечей. Я прям грущу, честно, вот по этому поводу, когда пойдем по школе Шамая. Мне печально думать.
Ну, когда придет Машиах, то будет так хорошо, что мы уже на этом не будем обращать внимания. Так что Ханука Самеах, да, и до свидания.